изначального, так сказать, замысла, просветленного намерения, которое исходит от изначального просветленного существа и вот так вот расходится из одной точки во все направления и покрывает все галактики и все миры. И там нет никакой некрасоты, там нет никакой нечистоты, и там нет никаких ошибок. А все ошибки — это у нас в голове, и иногда в глазах. И мы через эти свои ошибки пытаемся постоянно увидеть то, что валяется на земле, а не то, что находится в небе. И это очень сложно взять, и когда наша голова и глаза постоянно на протяжении миллионов жизней смотрели вниз, поднять голову вверх и посмотреть на просветленных существ. Просто для того, чтобы... Можно говорить метафорически, а можно буквально. Взять и поднять голову вот так вот, чтобы начать смотреть вверх, в небо. Иногда может потребоваться несколько десятков или сотни жизней. Большинство животных, которые ходят на четырех лапах, никогда не смотрят на небо. У них кармически это исключается, не прописано в их, скажем так, инструкциях пользования. Они смотрят на землю вокруг, чтобы их кто-нибудь не цапнул, не тяпнул, не съел, или смотрят на землю, где что можно подобрать. Вот и есть вся их сфера интересов. Мы, люди, с драгоценным, так сказать, человеческим рождением, слышали вы на это, наверняка про этот термин, отличаемся от обычных людей тем, что у нас есть возможность смотреть вверх, в небо, на просветленных существ, а не смотреть на землю в поисках затерявшихся трех копеек там или гривны, что там, которая упала у какого-то, значит, посетителя магазина и закатилась под прилавок. И насколько мы поймем этот принцип, насколько у нас возникнет глубокое желание смотреть вверх на просветленных существ и видеть везде вокруг проявление просветленного источника, настолько в нас будет увеличиваться или гореть эта жизненная энергия. И эта жизненная энергия, она будет влиять на нашу жизненную силу. И эта жизненная сила может становиться больше от того, просто от того, что мы будем начинать видеть красоту просветленного разума, который проявляется во всем. И это будет нас вдохновлять, чтобы двигаться дальше, наполнять нас, нашу жизнь смыслом. И чем больше мы будем наполняться сами этим смыслом, тем больше у нас будет шансов наполнить этим смыслом жизни окружающих людей. Если наша жизнь не наполнена настоящим смыслом и опытом, то все, что мы можем рассказать окружающим нас людям, это просто сказки, которые мы прочли в книжке и которые нам показались по какой-то причине умными, или модными, или актуальными. Примерно с такой же серьезностью все эти люди будут наши сказки воспринимать. Когда услышат, это что-то новенькое. Я помню, там в молодости один мой товарищ, прочтя Пражня Парамиту лет в 20, решил девочек знакомых подгрузить немножечко на философский лад. Ну и встречает их там где-то во дворе, говорит, знаете, говорит, что ничего не существует. Они такие, да, это что-то новенькое. Мани пимео. Это я так, чтобы чуть-чуть повеселее стало. Но вообще я серьезные вещи говорю. Я так это взял с в карьер, с места в карьер. И здесь, в этих положениях, назовем их так, словах, лежит глубочайший смысл, насколько мы сможем повернуть, трансформировать свою жизнь и наполнить ее смыслом. Многие люди, вот знаете, объяви я семинар, например, по увеличению жизни, продолжительности жизни, а я много знаю практик, собралось бы 1000 людей. Ну, нельзя так манипулировать знанием и людьми, потому что из этих 1000 людей 900 придет таких, которые все равно ничего не услышат и не поймут. А эти практики, которые им объяснишь, потом 500 из них потом пойдут продавать в виде мастер-классов или полоскать мозги своим знакомым и пытаться впечатлить других людей. Но при этом, вот задумайтесь, зачем нам нужна долгая жизнь, в принципе. Для людей, которые, живут без какого-либо духовного поиска, не пытаясь наполнить свою жизнь чем-то более осмысленным, это вот как это просто бессмысленное провождение времени. Просто бессмысленное провождение времени. Зачем им нужно долго жить? Если они не могут ни с собой жить в гармонии, ни с окружающими, а только создают другим проблемы. И еще и не пытаются увидеть даже, что они создают эти проблемы. И не пытаются исправить ничего. Долгая жизнь и сила будет даваться тому человеку, который как раз-таки пытается что-то сделать для того, чтобы приблизиться к просветленному источнику, если так в общем выразить. Который будет пытаться, осознанно пытаться стать лучше для того, чтобы помочь как можно большему количеству людей, которые его окружают. Вот тогда имеет смысл такому человеку что-то там надбавить, выдать бонус. И это просто закон Вселенной. Ни ситхи, ни сверхъестественные способности не даются людям просто так, или для того, чтобы впечатлять или манипулировать другим. И нам даже не нужно об этом думать, хотя мы все равно будем об этом думать, но нам не нужно думать о том, как впечатлять других или воздействовать на других. Нам нужно понять, что до тех пор, пока у нас будут такие мысли вообще появляться, мы с собой даже ничего не сможем сделать. Но если мы действительно хотим, чтобы наша жизнь стала лучше, более здоровой, чтобы мы стали более сильными и красивыми, я не побоюсь сказать, то нам нужно наполнить свою жизнь максимально красивыми смыслами и максимально глубокими пониманиями и максимально глубокими и чистыми устремлениями. И лучше всего, если бы мы не пытались идти на какие-либо компромиссы со своей совестью и материальными желаниями. Потому что чем больше мы будем там что-то такое вот делать, Мы будем просто сами у себя воровать. Любая прореха в чистоте мотивации будет подрубать под корень годы усилий духовной практики. Просто малейший компромисс. Типа, ну, мне вот удобно так. Почему я должен вот этим делать что-то такое? Мне вот так хорошо. Все. Хоть сиди там в трехлетнем ретрите, все пойдет, сами знаете, куда. И поймите или поверьте, что это очень милосердно по отношению к самим себе. Наполнять свою жизнь высшими устремлениями и самыми чистыми побуждениями. Потому что от этого непосредственно меняется или улучшается качество нашей жизни, качество нашего восприятия. Мы все это можем слушать и думать, или потом думать, ну да, все правильно сказано, ну вот у меня есть моя там жизнь, штучки, пучки, дрючки. Типа, надо же там и квартиру, и машину, и работу, и это все же надо. И не только мне, тут еще вот люди, которые от меня там ожидают или требуют чего-то такого. Если я этого не сделаю, то вот это все компромиссы. Компромиссы, которые фактически становятся препятствиями, сильнейшими блоками в нашем просто развитии. Я даже не буду называть слово «духовное развитие», просто в нашем развитии и эволюционировании. Здесь речь не идет о том, что нам не удастся достичь каких-то там вторых и третьих стадий дхьяны, сосредоточения, медитации. Мы просто не сможем стать более хорошими людьми, если мы будем идти на компромисс со своей совестью, когда речь идет о базовых, настоящих устремлениях. Я сейчас пытаюсь вас зародить зерно чистого устремления. От этого зерна будет зависеть скорость вашего приближения к реализации или к достижению этого источника. При надлежащей посадке зерна, если оно чистое, правильное, настоящее, можно сэкономить несколько жизней просто на одном этом. Если мы правильно сформулируем свои цели и запрос пространству, чем мы живем. Будда один раз сказал в ответ на сомнение одного из ближайших учеников, уходить тому приветствую. Очень приятно, что нас посетил Игорь Берхин, очень уважаемый человек в нашей буддийской среде. Будда один раз сказал в ответ на сомнение своего одного своего близкого ученика, когда тот думал, уходить ему в затворничество, в ретрит или нет, потому что как бы вот есть жизнь, надо оставлять все практически. Сказал, даже в те времена, те тяжелые времена упадка, когда одна горсть зерна будет стоить, одна горсть риса будет стоить столько же, сколько горсть золота, даже тогда мои истинные, настоящие последователи не будут лишены всего необходимого. Наоборот, у них как раз будет все. Но под этим не подразумевались люди, которые пытаются идти на какие-то компромиссы. Типа, вот у меня есть практика, вот у меня есть жизнь, как-то мы сейчас это все подустроим подудобнее. Нет, здесь как раз подразумевается такая решительность, которую сложно в себе найти. И эта решительность, ее можно выразить следующими словами. Если мы понимаем, зачем, конечно, это. Я полностью вверяю себя, свою жизнь, свою судьбу просветленным силам отныне и до того момента, пока не будет исчерпана вся моя карма. И такое желание, вы подумайте над ним. Если у кого-то срезонировало, вы можете его сформулировать прямо даже сейчас. Но если не срезонировало, вы подумайте над ним. Потому что это порог, переступив через который, у человека начинается другая жизнь. Когда человек действительно вверяет себя и свою судьбу просветленным существам и отдает все, что у него есть, на служение, просто на служение, для того, чтобы служить другим, вне зависимости от того, буддисты они, не буддисты, духовные люди, не духовные, живые люди или мертвые, животные или вообще неодушевленные объекты или просто природа. С этого момента, когда у человека появляется такое осознанное устремление, его жизнь меняется и меняется кардинально. И с этого момента у человека больше не появляется проблем. У него могут появляться негативные или неприятные ситуации, но проблем у такого человека больше не будет появляться. Только потому, что он с этого момента становится инструментом или каналом, можно сказать, в руках просветленных сил. А у этих просветленных сил проблем не бывает. Проблемы бывают только у нас. Когда мы своим рациональным мышлением пытаемся что-то где-то там получить какую-то прибыль или выгоду. Я еще раз хочу повторить, что такое намерение, выраженное в осознанном посвящении себя служению и просветленным силам, это просто мощнейшая сила. Это то, что действительно начинает трансформировать нашу жизнь. Это то, что действительно начинает приносить нам результаты в духовных усилиях или практиках. Не просто где-то там что-то засветилось или мысли исчезли на минутку. Жизнь начинается совершенно другая с этого момента. И она ускоряется с такой скоростью, даже сложно иногда поверить. И качество этой жизни также очень сильно меняется. Оно становится лучше. Оно становится лучше, потому что из него исчезает страдание как таковое. Страдание исчезает, а проблемы, которые, если еще и продолжают появляться, они превращаются в то, что можно было назвать тестами или испытаниями, которые этому человеку уже дают просветленные существа и его же просветленный источник, для того, чтобы ему же дать возможность побыстрее достичь этих более высоких уровней и приобрести в себе еще большую силу помочь как можно большему количеству существ. И это развивается уже потом с того момента в цепной реакции. чем больше человек прошел таких тестов или испытаний, тем больше ему дается опыта, и чем больше он проходит или получает опыта, тем больше он получает мудрости, и за счет этого у него открываются больше способностей, чтобы влиять на большее количество, оказывать такое созидательное эволюционное влияние, воздействие на других живых существ. Он проходит один уровень, ему даются еще более сложные тесты или испытания. Он проходит их, у него появляется еще больше мудрости. И вот так вот по цепной реакции до того момента, пока сфера влияния такого человека не распространяется на всю страну, континент или планету, дальше мы обсуждать не будем. И это то, что можно в себе открыть просто усилием воли. И даже сейчас. Собственно говоря, кроме как сейчас, здесь и сейчас, такой возможности-то и нет. И может и не будет. Потому что если что-то откладывается на завтра, это значит, что мы к этому просто не готовы. И это тоже нормально. Просто иногда острота ощущения или ощущение момента, она может создать очень быстрое созревание внутри, когда многие вещи становятся возможными. Подумайте сами, что вам больше интересно? Страдать или как, в компьютерной игре проходить определенные уровни через какие-то тесты? Одна и та же вещь, одна и та же ситуация может загонять вас в угол и душить в этом углу. И у вас не будет никаких вообще возможностей от нее избавиться или выбраться. Или вы будете смотреть вот так вот, на эту ситуацию и говорить, давай поговорим. Вы хотите об этом поговорить? Разница между зрелым и незрелым человеком, если говорить в духовном смысле, да и в каком угодно, заключается в том, насколько он пассивно или активно относится к тому опыту, который он переживает, который ему предоставляется в виде разных ситуаций. Если он сидит и ждет, когда ему там перепадет какая-нибудь денежка, работа, похвала, награда или просто по шее, то этот человек, или лучше вообще, чтобы просто оставили в покое и не трогали, то этот человек живет пассивной жизнью, обладает пассивной позицией по отношению к своему опыту. Так можно жить тысячами жизней или миллионами. И я уверен, что у каждого из нас есть такой опыт уже на протяжении тысячи миллионов жизней. Активная позиция, которая характеризует зрелого человека, заключается в том, что мы берем ответственность за каждый момент своего восприятия. И эта ответственность выражается в том, что мы сознательно, осознанно, может быть, через силу поначалу, наполняем каждую свою реакцию на любую ситуацию, на любой опыт любовью, милосердием или состраданием и принятием. И это должен быть очень осознанный подход. Не просто так услышать и поставить галочку «хороший момент», «nice point». Это должно быть, знаете, это должно стать реальным просто принципом, основным принципом нашего подхода ко всем ситуациям. Она должна выражаться в том, чтобы мы шли навстречу каждому опыту, каждой ситуации и хотели бы извлечь урок из каждой ситуации, из каждой встречи с каждым человеком. И этот урок, опять-таки, чтобы он выражался бы в возможности развить себе еще больше любви и принятия. Не просто, чтобы получить некий такой житейский опыт. Это мы и так получаем, в принципе, каждый в меру своей мудрости или смышленности. А в том, чтобы в каждой ситуации раскрыть, понимаете, разобрать ее механизм и увидеть, какие самые ценные сокровища хранятся в этом потенциале. Знаете, у каждой ситуации есть своя потенциальность, которая может выражаться в том, что мы можем сделать из нее полное, как бы сказать, помягче, страдание, и увидеть в ней полную совершенную красоту и просветление. И они могут вообще сосуществовать как две стороны одной монеты. Все зависит от того, насколько мы найдем в себе сил подойти к этому опыту, скажем так, созидательно, конструктивно. Сам по себе опыт, который происходит с нами, он нейтрален. Он не хороший и не плохой. И изначально весь опыт, который происходит с нами в сфере нашего восприятия, излучается, скажем так, из просветленного источника, из просветленного разума. В учениях Дзогчена имеются такие термины, которые обозначают принципы появления этого опыта, которые иногда на русский язык переводят как энергия, иногда как выражение, иногда как проявление, иногда как игра, иногда как украшение. Цал, ролпа, дан, ген. Такие четыре есть термина. Над ними иногда стоит подумать для того, чтобы понять, что весь опыт, который с нами происходит, все, что мы воспринимаем, происходит ретроактивным образом. Что значит ретроактивным образом? Внутри нас, в нашем сердце, живет просветленный источник или просветленный разум. Именно из него вся эта кинолента проявляется. Оно проявляется вовне через органы наших, через наши органы чувств. Потом мы про это, ну, мы об этом не подразумеваем. Где-то это преломляется в связи с особенностями нашего кармического опыта. Потом мы это воспринимаем в виде объективной реальности или объективной картинки. И вот насколько наши кармические склонности, тенденции, стереотипы позитивны или негативны,
Настолько это кино, которое мы смотрим вокруг себя с утра до вечера, будет казаться позитивным или негативным. Сама же лента, как кинопленка или кинолента, она прозрачная, она нейтральная. Но свет, который излучается в самом начале, он излучается из просветленного источника. Можно сказать, что он тоже нейтральный, но по сути своей, по природе, он просветленный. Он из чистого просветленного источника исходит. И еще один, наверное, важный момент, который не стоит забывать, то, что поскольку вся эта энергия и свет происходит из просветленного источника, все это соответствует изначальному просветленному замыслу или намерению. В буддийской терминологии есть такое слово гомпа на тибетском. Гомпа. Есть гомпа, как храм или место для медитации, а есть гонгпа. И вот это вот слово, наверное, имеет столько же оттенков, сколько слово дхарма. Сложно его понять, но один из ключевых, скажем так, его смыслов – это намерение или замысел. Если говорить о том, как это происходит в умах просветленных существ. У них нету идей, у них нету желаний, но это то, что проявляется у них на том месте, там, где исчезли желания и идеи. Мудрость. Тоже одно из значений слова гомпа. Но эта мудрость, она структурирована, она направляется благодаря этому намерению. И это намерение, оно тоже структурировано. На разных уровнях, нам известно, там, Нирманакая, Самбхогакая, Дхармакая, есть еще и другие уровни, которые нам неизвестны. Оно структурировано, и оно направлено на формирование правильных процессов эволюции, в которых живые существа, такие как мы, получают опыт в виде кармического видения, перерабатывают его в своих умах, потом сердцах, и потом приходят к самоосознаванию, постижению того, что этот опыт, который они видят, это и есть их природа. Их собственная природа, их собственное отражение, игра их просветленной природы или просветленной сущности. И потом они приходят к пониманию, что все это высвечивается изнутри них. Именно поэтому я использовал слово ретроактивное. То есть то, что высвечивается из них и воспринимается потом ими же. И когда они доходят до этого момента, когда они понимают, что это воспринимается ими же, тогда у них начинает появляться прозрение о том, что все это едино. До тех пор, пока не появляется этого ощущения, мы можем себе только напоминать о том, что все едино. Мы можем стараться медитировать, думать о недвойственности, но настоящее постижение недвойственности начнет появляться тогда, когда мы увидим, что все, что окружает нас, проявляется изнутри нас, из нашего просветленного источника. И это намерение, которое лежит, или замысел, который лежит вообще в том, что проявляется любой опыт, и у любого человека, у любого существа это проявляется одинаково. он по сути своей является сострадательным, даже уже существительное сюда сложно прибавить, он просто является сострадательным или, можно сказать, милосердным, наверное, даже еще более правильное слово, по отношению к нам же, потому что таким образом просветленный разум, просветленный источник, которого в некоторых духовных традициях или религиях еще называют Всевышний или Всемогущий, ну, в общем, самый высший Бог, он может воспринимать, учиться, переживать только через нас, через наши умы, через наши глаза. И это его замысел изначального просветленного существа, как изначально просветленного разума, в том, чтобы этот опыт сделать именно таким. И он сделал это очень разумно, мудро и сострадательно по отношению к себе. А мы являемся частями его переживания, его замысла, его намерения. И нам лишь кажется, что мы представляем из себя обособленных живых существ. И до тех пор, пока нам будет так казаться, мы будем испытывать глубокое чувство разделенности, неудовлетворенности, одиночества. И благодаря этому будем пытаться предпринимать массу действий, активностей для того, чтобы себя каким-то образом удовлетворить, чтобы устранить это чувство одиночества, разъединенности. Кто-то посредством того, что будет себе вторую половинку находить, кто-то посредством того, что будет себе находить развлечения, хобби, медитацию, йогу. Кто-то посредством того, что будет напиваться или накуриваться. И все эти действия, если посмотреть, они направлены на то, чтобы человек просто устранил в себе это чувство одиночества. Но оно исчезнет только тогда, когда мы начнем чувствовать этот просветленный источник, который проявляется таким образом через нас, и в виде окружающих, всех окружающих без исключения. Когда у нас будут появляться такие прозрение, для нас окружающие люди перестанут казаться чужими, другими, хорошими или плохими. Мы перестанем цепляться за их характеристики, черты, атрибуты. Потому что единственное, что нас будет интересовать в этих других людях, существах, это видение просветленной природы или источника. И когда мы будем это видеть в них, мы будем видеть в них свое настоящее отражение. Или отражение своего настоящего «я», своей настоящей природы. И тогда у нас не будет появляться чувство разъединенности, потерянности, одиночества. Мы будем ощущать и переживать то, что называется единством. И мы не будем заставлять себя думать так или видеть так. Мы будем хотеть, на каком-то этапе мы начнем хотеть видеть так, таким образом, потому что в этом заложено очень много красоты, потому что в этом состоит изначальный просветленный замысел просветленного разума, что чем больше и чем ближе человек становится к видению источника, тем больше ему раскрывается красота, которая заложена в этом источнике. И когда мы начинаем видеть красоту, вспомните о том, как вы любите красивые вещи, у каждого они свои. Для кого-то природа, для кого-то кино, для кого-то музыка, для кого-то одежда, для кого-то машины, для кого-то телефоны, для кого-то Будды, дхармы, санки и так далее. Даже вот та интенсивность, величина, степень, с которой мы будем ощущать и видеть красоту, она несоизмеримо больше и ярче будет проявляться, чем сейчас у нас. Это будет одновременно видение красоты, и вместе с этим будет появляться стремление к тому, чтобы увидеть, почувствовать еще больше красоты, еще больше жизни. Настоящая жизнь начинается тогда, когда начинается видение красоты. А до этого, как сказал Иван Васильевич, если помните, какое такое житие твое? И надо верить, что это возможно. Надо верить, просто верить. Если это сейчас звучит абстрактно, по крайней мере, поверьте, что я говорю не просто так. Эти слова, которые я сейчас говорю, я не прочел в книжке и не услышал от учителей. Это то, что я когда-то почувствовал или начал чувствовать. И я также уверен в том, что я только в самом начале видения этой красоты, и я знаю и чувствую, что там за этим лежит столько этапов, уровней и глубины объема видения этой красоты, что мне даже сложно себе представить. Просто мне посчастливилось немножечко себя понасиловать 20 лет в ретритах и прочих ситуациях для того, чтобы расковырять этот момент. И я это не прочитал и не запомнил. Я в этом уверен, и уверен, что если вы приложите усилия, вы также начнете это чувствовать. Я хочу вернуться к тому моменту, когда я говорил о жизненной энергии. Понимаете, когда появляется это ощущение красоты, мы начинаем жить новой жизнью. Вот эта вот вся серость, обыденность, унылость, которая нас преследует каждый день, она начинает постепенно рассеиваться, как сумерки. И начинается новый день, новая жизнь. И она гораздо более красивая, чем эти сумерки. И мы открываем глаза все шире и шире и шире, и открываем их с изумлением, с удивлением. И мы стремимся навстречу свету, солнцу. И нам от этого становится только лучше и лучше. И это придает нам сил. У нас появляются действительные силы, энтузиазм, стремление двигаться вперед. Сухие слова не помогают появлению вдохновения или энтузиазма. Даже заученные слова не особо помогают появлению вдохновения. А вот когда у нас появляются проблески первого опыта, радости и видения красоты, вот тогда вот начинается новая жизнь. И это наполняет нас той самой жизненной энергией. И эта жизненная энергия влияет уже на то, что в самом начале определялось как жизненная сила. И даже если у нас какие-то проблемы со здоровьем или с нашей жизненной обстановкой, ситуацией, поверьте, когда у нас возрастает количество этой жизненной энергии, когда у нас появляется настоящее стремление к просветленному источнику, к просветленным существам, к вот этой красоте просветленного замысла, то нас вообще сложно остановить. Даже если наш физический носитель под названием тело на тот момент оставляет желать лучшего, то мы можем очень серьезно повлиять на него, можем очень серьезно повлиять на свои энергии, элементы, потому что они все связаны с этим просветленным источником. И даже если мы находимся в таком состоянии, где уже поменять вообще сложно что-либо, мы просто будем уходить радостно, спокойно, с пониманием своего места в этой цепочке эволюции. Мы просто поймем, что нужно поменять один носитель на другой, более удобный, более подходящий для того, чтобы двигаться дальше. И нам не нужно будет искать какие-то чудесные средства, связанные с переносами сознаний и прочих других удивительных техник. Потому что когда внутри есть понимание, осознавание и настоящее стремление, то просто одна страница закрывается и начинается другая страница. Мы сами будем рады такому исходу событий. Просветленная природа или просветленный источник присутствует во всех существах без исключения. Мало того, что он присутствует во всех существах, он присутствует везде, в любой клетке или точке пространства. Все равно же ни клеток, ни точек нету. Это только мы себе придумали для того, чтобы более удобно пользоваться тем пространством, которое лежит в наших ограниченных возможностях. И он никуда не девался, и он никогда не появлялся, и он никогда никуда не исчезнет. И основным законом существования этого просветленного сознания, разума, источника является единство всех измерений, всех полей, всех противоположностей, всех возможных существующих концепций. И если нам что-то кажется несоответствующим, неправильным, нехорошим, это те самые ограничения, которые мы сами себе создали и которые нам потребуется устранить для того, чтобы приблизиться к этому единству. Понимаете, есть сила, которая вдохновляет двигаться дальше. Мы о ней поговорили сейчас. Но иногда эта сила натыкается на препятствия. И эти препятствия, они проявляются в виде наших ограничений. Обычно эти ограничения на уровне концепций, на уровне идей, стереотипов. Когда мы отработаем все эти ограничения, тогда у нас уже появятся ограничения вот такого плана. И тогда мы будем работать с преодолением этой физической реальности. И это следующий этап, с которым все рано или поздно столкнутся. Нам придется перейти через границы своего физического носителя. Те же ограничения в виде концепций, которые и стереотипов, которые у нас сейчас присутствуют, необходимо устранять И для этого существует медитация, для этого существуют очистительные практики, для этого существуют аналитические медитации, которые желательно делать каждый день. В том или ином виде они каждая способствуют друг другу, дополняют друг друга и продвигают наше понимание в отношении того, что нам нужно в себе раскрыть. Я хочу здесь подчеркнуть важность и аналитических медитаций, в том числе, которые задействуют наш концептуальный интеллект или аппарат, потому что постижение высших уровней, связанных с недвойственностью и равностностью вещей, невозможен без полного понимания всех своих качеств. Нам следует медитировать и на все свои физические ощущения, которые у нас появляются, появлялись и будут появляться, просто для того, чтобы регистрировать их и пытаться понять их природу. Нам следует медитировать и на все ощущения в своих внутренних органах, для того, чтобы понять и исследовать их природу. И нам следует медитировать на все свои эмоции, для того, чтобы понять и исследовать их природу. Только тогда, когда мы поймем и раскроем в себе все свои аспекты, нам станет доступна полная картина нашего бытия.